Здравствуйте, меня зовут Александр Шповал, я эксперт по информационной инфраструктуре российского представительства Microsoft. В рамках серии докладов XP Vista Windows 7 «Вчера, сегодня, завтра» мы поговорим о технологиях безопасности. Мы сравним некоторые механизмы безопасности в этих трех операционных системах и посмотрим, как они развивались от версии к версии. Начнем с фаервола, встроенного в операционную систему Windows. Впервые этот фаервол появился в XP Service Pack 1. Начиная с сервис Pack 2, он был усовершенствован и, что самое важное, включен по умолчанию. Что, естественно, повышает уровень защищенности компьютеров с одной стороны и уровень раздраженности админов и пользователей с другой. Несмотря на свою эффективность, надо отметить некоторые особенности и ограничения этого фаервола. Во-первых, он обеспечивает фильтрацию только входящих соединений. Все исходящие соединения разрешены и считаются легитимными. Во-вторых, фильтрация возможна только по трем протоколам стека TCP/IP, по портам TCP и UDP и по пакетам ICMP. Возможны два статических профиля, то есть два набора настроек этого фаервола. Какие настройки применяются, определяется тем, является машина членом домена или нет. В Vista возможности фаервола были существенно расширены. Идя навстречу пожеланиям публики, мы реализовали фильтрацию и входящих, и исходящих соединений. Причем правила, настроенные в фаерволе, могут применяться к одному или к нескольким из трех профилей. Доменный, частный и публичный профили Windows Firewall. Эти профили динамические, в том смысле, что применяются они в зависимости от того, каким сетевым интерфейсом и к какой сетке в настоящий момент Vista подключена. Но важно отметить, что в каждый момент времени применяется только какой-то один из этих трех профилей. Если мы работаем в домене, и наш единственный сетевой адаптер смотрит сейчас в доменную сетку, к нам автоматически применяется доменный профиль. Если при этом мы включаем wireless адаптер и подключаемся к публичной сети, применяется тут же профиль public. В любом случае, когда несколько сетевых интерфейсов смотрят в разные сетки, применяется наиболее ограничивающий профиль, что может создавать определенные неудобства в работе. Кроме того, фаервол Vista интегрирован с IPsec-ом, и это позволяет создавать более гибкие правила. Например, я могу сказать, что тот или иной компьютер или пользователи могут иметь доступ к ресурсам моей машины даже в обход определенных настроек или правил фаервола. Наконец, Vista Firewall поддерживает IP-протокол версии 6. Windows 7. Firewall претерпел дальнейшее усовершенствование, и в частности, несколько профилей одновременно могут быть активными и применяться к разным интерфейсам. Один интерфейс смотрит в доменную сетку, и работа через этот интерфейс идет под управлением доменного профиля. Wireless адаптер подключился к публичной сети, и все пакеты, которые передаются через него, идут через Firewall, к которому применяются настройки публичного профиля. Давайте посмотрим, как это выглядит. Firewall Windows XP запускается в панели управления. Хорошо известный всем аплет Windows Firewall. И это все настройки, которые с Firewall вы можете сделать. Включить-выключить, задать исключающие правила для входящих соединений, задать какие-то расширенные настройки на закладке Advanced, в частности указать, для каких сетевых интерфейсов Firewall включен или выключен. Что интересного в Windows Vista? Аплет Windows Firewall по-прежнему присутствует, но основные настройки, основное управление Firewall реализуются с помощью новой консоли Windows Firewall с расширенными настройками безопасности. Здесь, как вы видите, мы можем настраивать правила, контролирующие входящий и исходящий трафик. И здесь же в центре этого окна вы видите три доступных профиля для Windows Firewall, Windows Vista. В настоящий момент активным является доменный профиль, потому что эта рабочая станция является членом домена, и единственный ее сетевой интерфейс сейчас соединен с контроллером домена, то есть видит контроллер домена. Давайте проведем небольшой эксперимент. Подключимся через VPN-соединение к некоторому удаленному офису. Запускаем VPN-подключение, регистрируемся в удаленной сети. И давайте посмотрим, что произошло у нас с Firewall. Как вы видите, в настоящий момент активным стал профиль Public. Изменилось сетевое подключение, точнее появился появилось новое сетевое подключение, к нему автоматически применяется наиболее ограничивающий профиль Windows Firewall, профиль Public. После того, как система закончит идентификацию данного профиля, как вы увидите, профиль переключится на Private, поскольку для этого подключения, вот это произошло сейчас, сделаем рефреш. Для этого подключения я принудительно указал Private Profile с тем, чтобы менее ограничивающие настройки применялись при использовании VPN. Но важно отметить, что в каждый момент времени только один профиль из этих трех является активным. Windows 7. Все настройки также осуществляются с помощью этого аплета. И точно так же вы видите сейчас три профиля, один из которых доменный, активен. Но если мы попытаемся произвести тот же самый эксперимент, подключимся через похожее VPN-подключение к удаленному офису, происходит идентификация этого подключения, то мы с вами увидим, сделав рефреш, что в настоящий момент два профиля являются активными. Один доменный профиль по-прежнему распространяется на сетевой адаптер и прямое подключение к доменной сети. Второй относится только к VPN-подключению. Но опять же, поскольку это VPN-подключение при первой настройке я идентифицировал как private, то как только закончится идентификация, а это уже произошло, то мы увидим, что профиль сменился на private. Итак, в отличие от Windows Vista, Windows 7 несколько профилей одновременно могут быть активными и применяться к соответствующим подключениям данной рабочей станции. Технология User Account Control впервые появилась в Vista. До этого, в том числе Windows XP, зачастую, чего там греха таить, администраторы работали в системе с полным набором прав. И только самые ответственные из них, как и положено, имели для себя два аккаунта. Один с административными правами для выполнения административных задач, второй с правами стандартного пользователя для повседневной работы, как то чтение почты, раскладывание пасьянса и для других важных дел. В Vista по умолчанию с включенным User Account Control член группы Administrators работает в системе с ограниченным набором прав, фактически с правами стандартного юзера. И только когда администратор запускает приложение, действительно требующее административных полномочий, появляется всплывающее окошко User Account Control, где нужно нажать кнопочку Yes и подтвердить повышение привилегий для этого приложения. И тогда это конкретное приложение и только оно будет запущено с административными привилегиями. Такая настройка существенно повышает с одной стороны защищенность системы и с другой стороны, естественно, сильно-сильно бесит админов. Поэтому зачастую многие из них при установке Vista первое, что делают, User Account Control отключают. А зря. Вот для того, чтобы этого не происходило, в Windows 7 появилось 4 уровня настройки User Account Control. Каждый из этих уровней фактически влияет на то, как часто, в каких случаях эти всплывающие окошки появляются. Давайте посмотрим конкретный пример. В Windows Vista настройки User Account Control можно найти в панели управления с помощью аплета User Accounts. Вот эта строка позволяет нам либо включить User Account Control, либо выключить. Настройки Windows 7 более гибкие. Находятся они также в панели управления в разделе System and Security. Вот эти настройки. И как вы видите, здесь появился ползунок, который имеет 4 положения, 4 уровня настройки. Самый верхний из них включает такие же настройки, как Windows Vista, эквивалентные. Ну действительно, давайте попробуем, например, в панели управления запустить Device Manager. Это приложение требует административных прав, поэтому всплывает стандартное окно User Account Control. Я нажимаю кнопочку Yes и запускаю конкретно Device Manager с административными привилегиями. Давайте попробуем изменить поведение системы. И я выбираю вот это положение User Account Control, которое означает оповещать меня только в том случае, если какая-либо программа производит изменения на моем компьютере. Если же я сам выполняю какие-то изменения в системе, оповещать меня не нужно. Ну и замечу, что если ползунок переместить в самое нижнее положение, это будет означать отключение User Account Control. Мы ввели изменения, и теперь давайте попробуем запустить тот же самый девайс-менеджер. Поскольку я, как пользователь, залогинившись в системе, сам инициирую это действие, никаких вопросов User Account Control мне не задает и запускаю девайс-менеджер с административными правами. Кроме того, за счет вот этих изменений в целом оптимизировано количество предупреждений, которые выдает User Account Control в Windows 7. Простой пример. Давайте попробуем ввести, удалить какой-нибудь файл в защищенном каталоге. Ну, например, в папке Windows в подкаталоге System32 в SysPrep здесь лежит вот такой файлик. Неважно на самом деле, что такое. В данном случае это файл ответов для утилиты SysPrep. И мы говорим удалить. Появляется предупреждение, мы с ним соглашаемся, появляется второе предупреждение, мы с ним тоже соглашаемся, файл наконец удаляется, администратор в это время уже становится красным, в очередной раз плюет на этот User Account Control, а кстати зря. Но тем не менее, задачу мы выполнили, всего там в несколько кликов. Давайте посмотрим, как себя ведет система Windows 7. Тот же самый каталог, та же самая папка SysPrep, похожий файлик, удаляем. Подтверждаем, и это единственное окно предупреждения, которое здесь появилось. То есть в целом, устанавливаете ли вы апдейты с сайта Windows Update, настраиваете ли драйвера, в целом количество окон, которое появляется и запрашивает от вас подтверждение этой операции, сократилось. В Windows XP мы можем настроить права доступа к любому файлу или папке на разделе NTFS. Однако, если извлечь жесткий диск и подключить к другому компьютеру с Windows XP, эти права доступа, так называемые permissions, можно легко обойти. Как защитить персональные данные от несанкционированного доступа? Ответ – зашифровать. В XP это можно было сделать, например, с помощью шифрующей файловой системы EFS, известной еще со времен Windows 2000. Благодаря EFS мы можем зашифровать любой файл или папку на NTFS-ном томе. В Vista плюс к этому появилась новая технология защиты BitLocker. У BitLocker есть две важные особенности. Первое. BitLocker позволяет шифровать весь раздел жесткого диска целиком. Причем шифрование осуществляется не по файловое, а по блочное. С выходом Vista шифрование BitLocker возможно было только для раздела операционной системы. То есть для раздела, на котором располагалась папка Windows. После выхода сервис-пака 1 шифровать битлокером можно как раздел операционной системы, так и любые другие разделы с данными. Важно только, чтобы эти разделы были отформатированы NTFS. Вторая особенность – аппаратная поддержка. Если на материнской плате присутствует чип TPM, Trusted Platform Module, битлокер сохраняет в этом чипе соответствующий ключ. Ключ используется для проверки целостности служебных секторов при загрузке компьютера. Вы включаете машину, извлекается из этой микросхемы ключ, с помощью которого проверяется целостность биоса, мастер-бут-рекорда, загрузочного сектора и ряда других служебных зон. Если, например, вирус прописал себе в МБР, система не даст вам загрузить компьютер до тех пор, пока вы не предоставите на флешке, например, специальный ключ восстановления. Windows 7 плюс к этому появилась технология, которая называется BitLocker to Go. С помощью нее вы можете шифровать съемные носители, такие как USB-флеш носители или внешние жесткие диски. Доступ к зашифрованным носителям возможен по паролю или смарт-карте. Таким образом, я зашифровал флешку, вытащил ее, включил в любую другую машину с Windows 7 и, зная пароль, я ввожу его и получаю доступ к данным на этом носителе в режиме чтения и записи. Надо отметить, что BitLocker to Go поддерживает не только NTFS, но способен также зашифровывать носители, отформатированные FATM, FATM32, Extended FAT. Если такой зашифрованный съемный носитель я подключаю к машине не с Windows 7, например, к компьютеру с Vista или к XP, я тем не менее могу получить доступ к данным на носителе, зная пароль или обладая соответствующей смарт-картой, но только в режиме чтения. Давайте посмотрим. Начнем с того, что посмотрим настройки битлокера в интерфейсе проводника. Щелкнув правой кнопкой по интересующему нас разделу, мы можем включить шифрование с помощью битлокера для этого раздела. Ранее эту операцию можно было выполнить только с помощью панели управления. Кроме того, обратите внимание, как по умолчанию Windows 7 разбивает жесткий диск. При установке операционная система создает небольшой раздел объемом 200 МБ, который используется для загрузки. Там сохраняются загрузочные файлы, и именно такое разбиение диска позволяет без дополнительных усилий применять технологию BitLocker на компьютер. Поскольку, напомню, если на вашем жестком диске есть всего один раздел, включить BitLocker вы не сможете. Ну и, наконец, одно из наиболее красивых усовершенствований – это возможность использования BitLocker для съемных носителей. Сейчас в USB-порт я вставляю флешку. На ней располагаются какие-то файлы, документы, презентации и так далее. И точно так же, щелкнув по этой флешке, мы можем включить BitLocker. Происходит инициализация этого носителя. И дальше мы должны указать, с помощью каким способом мы хотим защитить доступ к этому носителю. Либо с помощью пароля, либо с помощью смарт-карты. Я ввожу пароль на доступ к этой флешке, и без этого пароля получить доступ к содержимому мы не сможем. Кроме того, система просит нас сохранить ключ восстановления. В данном случае я его сохраняю просто в папку «Мои документы». После чего все готово для полного шифрования этого носителя. Включаем шифрование. Эта процедура занимает несколько минут. Для флешки объемом в 4 гигабайта у меня эта процедура занимает, ну, примерно минут 10-12, наверное. Чтобы не заставлять вас ждать, я сделал монтаж. И, как вы видите, процедура шифрования близка к завершению. Причем надо отметить, что в процессе шифрования вы можете продолжать работать как с компьютером в целом, так и с данным USB-носителем в частности. Шифрование завершилось. И для пользователя практически ничего не изменилось. Мы, как и прежде, можем открывать эту флешку, работать с любыми документами, открывать их, модифицировать и так далее, и так далее, и так далее. Но поскольку это зашифрованное устройство, в контекстном меню появился пункт меню Manage BitLocker, с помощью которого мы можем произвести различные действия. Изменить пароль на доступ к этому устройству, добавить дополнительный способ аутентификации в виде смарт-карты и ряд других пунктов. Как выглядит работа с этим носителем для пользователя, который работает за компьютером? Ну, предположим, я извлекаю этот носитель. И с данной флешкой я пришел на другую машину с операционной системой Windows 7. Вставляем носитель, вставляем флешку. И тут же появляется вот такое сообщение, в котором нас просят ввести пароль для работы, для доступа к этому носителю. Если я его знаю, я его ввожу и работаю с устройством. Если нет, все, что мне остается, это нажать Cancel. Но более доступ к носителю я не получу, чтобы я с ним там не пытался делать. Да? Ну а если пароль ввести, давайте это сделаем. Заодно попытаемся вспомнить, какой же я там пароль задал. То мы сможем продолжать работать с информацией на флешке. Причем вы видели там галочку, с помощью которой можно запомнить данный пароль. В этой операционной системе, точнее говоря, сделать так, чтобы флешка монтировалась автоматически. Мы могли тут же без дополнительных манипуляций работать с данными. Ну и естественно, что точно так же мы можем отключить шифрование для данного носителя. Вот, правда, надо отметить, что в проводнике этого уже не сделать. Для отключения битлокера на жестком диске либо на флешке нам нужна панель управления, раздел Security, битлокер, и, как вы видите, с помощью вот этого пункта мы можем теперь расшифровать наше устройство, после чего работать с ним можно будет так, как мы привыкли это делать, без всякого шифрования, без всякого битлокера. Итак, мы с вами посмотрели и попытались сравнить некоторые технологии безопасности XP, Vista и Windows 7. Конечно же, далеко не все. Будем продолжать сравнение этих трех операционных систем в разных аспектах в рамках серии докладов XP, Vista, Windows 7 вчера, сегодня, завтра. Следите за обновлениями на сайте techdays.ru. Я также буду стараться публиковать интересную информацию и о Windows 7, и о Windows Server 2008 R2 на своем блоге. Также рекомендую англоязычный технический центр Springboard по клиентским операционным системам Windows. Ну а для любителей русскоязычного чтения блог Windows Client для IT-специалистов. Те же из вас, кто любит писать код, безусловно, не могут не обратиться к центру разработки для Windows на сайте MSDN. Спасибо большое за внимание. Оставляйте ваши комментарии на сайте TechDays.ru и на моем блоге. И до встречи в эфире.